Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущий программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня о выпуске. Роль регионов в развитии промышленности страны в условиях санкционного давления. Реализация национальных проектов. Новости культуры и спорта. Открывает эфир песня на удмуртском языке «Жаворонок».
Тюрагайтан тюрагай, гажан выбирай, коням он сой возьмай, толан жит кыс попала, коням он сой возьмай, толан жит кыс попала, тюрли тюрли тюрагай, коням он сой возьмай, тюрли тюрли тюрагай, толан жит кыс попала, коням он сой возьмай. Мы начнем сокол зишкис, Вланежевскиса, Ловскурзе Кырджаса, Вланежевскиса, Ловскурзе Кырджаса, Тюрли-тюрли-тюрагай, Вланежевскиса, Тюрли-тюрли-тюрагай, Ловскурзе Кырджаса, Вланежевскиса.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
Рәис Республики Татарстан Рустам Миниханов в рамках однодневного рабочего визита в Ашхабад встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества. Сегодня в Туркменистане представлены ряд крупных компаний Татарстана в сфере машиностроения и нефтепереработки. Также Миниханов встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны также обсудили, как расширить сотрудничество в таких направлениях, как нефтеразведка, транспортировка газа, энергетика и поставка химической продукции. Коллективу Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ представили Тимура Алибаева в качестве ректора вуза. В мероприятии принял участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он напомнил, что на национальном уровне поставлена масштабная задача по подготовке кадров для авиационной промышленности и развитию отрасли в целом. Это хорошее время для взлета вуза, подчеркнул министр. О других мероприятиях, в которых участвовал Валерий Фальков на территории Татарстана, мы расскажем в сюжете после информационного блока. Во время нынешней посевной кампании в Татарстане будет задействовано 13 тысяч тракторов, свыше 5 тысяч сеялок, 826 посевных комплексов и 5,5 тысяч культиваторов и комбинированных агрегатов, говорит первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков.
В целом, хочу напомнить, в республике яровой сев составит 1,8 миллионов гектар. Ставим задачу в сжатые сроки провести посевную кампанию. То есть объективно техника, посевные комплексы, трактора, семенной материал, протравители, удобрения для старта готовность 100%. В то же время, допустим, есть сейчас уж сев ранних зерновых и зернобобовых. В целом по семенам, по зерновым и зернобобовым 130% обеспеченность. Я уже это и докладывал и в правительстве республики. Проверку тоже на посевные качества завершаем. Работа в целом идет. По завозу семян подсолнечника 40% в хозяйствах, по кукурузе 50% в хозяйствах, сахарной свеклы 83% находится уже в хозяйствах непосредственно. 100% объемов законтрактованы и находятся в Российской Федерации. По удобрениям уже на сегодняшний день накопление составляет 71 килограмм действующего вещества на гектар. Даже по сравнению с прошлым годом уровень превышаем на 14 килограмм в действующем веществе. То есть, как и поставлено задача послания Раиса нашей республики, планка 80 килограмм в действующем веществе на гектар планируем преодолеть. На посевной будет задействовано 13 тысяч единиц тракторов, свыше 5 тысяч единиц сеялок, 826 единиц посевных комплексов, 5,5 тысяч единиц культиваторов и комбинированных агрегатов. Как я уже сказал до этого, все они в 100% готовности. Понимая, что основной вопрос – это обеспеченность финансами, со своей стороны по различным направлениям на сегодняшний день мы уже довели 3,6 миллиардов рублей государственной поддержки. И отборы продолжаются и по сей день.
Из Казани в Лисичанск отправили третью в этом году партию гуманитарного груза весом почти 96 тонн. Жителям подшефного Татарстану города в 5 фурах доставят продовольственные товары, стройматериалы, одежду, бытовую химию, устройства для переливания крови и другие необходимые предметы, говорит заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.
Сегодня мы подготовили к отправке в Лисичанск очередную партию гуманитарного груза, она уже третья в этом году, а всего, если брать с начала, со старта этой работы, это уже более 800 тонн собранных грузов. Эти грузы предоставлены жителям Казани, предприятиям. Сегодня мы отправляем очередные 96 тонн. Среди них продукты питания, консервы, масла, крупы, бакалея. Все то, что просили наши коллеги из Лисичанска. Дополнительно отправляем свежие овощи и при участии наших городских предприятий по вашему поручению материалы для проведения восстановительных работ, трубы, помпы, насосы, сварочные аппараты, запчасти для техники. Конечно же, дополнительно мы снова отправляем строительные материалы. В этот раз это кровельный материал шифер для восстановления нарушенных крыш. Также предоставлены спонсоры.
В отделе молодежи Пестрецов состоялась встреча с участником спецоперации Александром Буздаловым. Он прибыл в краткосрочный отпуск и рассказал про быт на зоне специальной военной операции, ответил на вопросы присутствующих.
Когда мы приехали, мы заехали в палатки. Не 20 человек, как у нас здесь, а по 50. Больше всего, вот лично меня, бесила грязь. Потому что ты от нее никуда не деваешься. Чуть-чуть где-то заделся, у тебя уже руки опять грязные. Приходилось прям первые две недели все время с щеткой. Уже сейчас вы должны начать любить учиться. И от этого будет зависеть много. Второе, это отсутствие положительного героя, скажем так. Из-за этого очень многие солдаты выглядят как не солдаты. Вы не должны стесняться формы. То есть меня, допустим, уже все по 10 раз спросили, почему я хожу все еще в форме. Но пока я все еще в действующей армии, я буду ходить в форме, чтобы напоминать людям, чтобы самому не забывать. Третье. Не ведитесь на ваших друзей и прочих, которые говорят, пойдем покурим, пойдем выпьем. Идите в спортзал, идите на спортплощадки. Вот там у детей в Луганске, в этих городках, нету ничего. Просто нету ни спортплощадок, как у вас, нету фоков, физкультурно-оздоровительных комплексов, нету бассейнов, нету видовых дворцов, тем более они там не видят этого всего. У вас это все есть, поэтому идите туда, занимайтесь, тренируйте свой мозг, тренируйте свое тело. Никогда легко не будет.
Глава района Ильхам Кашапов отметил, что Александр настоящий боец, и поблагодарил его за защиту Родины.
Сывлах сунат парсире хакла радиует легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Здравствуйте. Глава Чуваши Олег Николаев предложил заменить срочную службу в армии работой на заводах. В последнее время в республике значительно увеличилось количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. И сейчас на производство заняты 26 тысяч человек. Текущая потребность в специалистах достигает 1700. Для решения кадровой проблемы Олег Николаев предложил предусмотреть для призывников из числа выпускников заведений среднего и высшего образования возможность альтернативной службы по специальности на предприятиях военно-промышленного комплекса, а также предоставлять таким выпускникам трехлетнюю отсрочку от призыва, если они работают по специальности на предприятиях ВПК. Тем временем на предприятиях республики расширяется сеть исправительных центров. Принудительные работы как вид наказания стали применять с 2017 года. Это альтернатива лишению свободы. Осужденный отбывает наказание в специальных исправительных центрах. В Чувашии сейчас работает 7 подобных учреждений, где трудятся сотни уже людей. А в связи с тем, что сейчас часть предприятий республики испытывает кадровый дефицит, создание таких центров является одним из решений проблем. В свою очередь для осужденных граждан это возможность трудиться и погашать штрафы, а также социализироваться и вернуться в общество вне стен колонии. Всечувашский Агадуй получил поддержку Федерального агентства по делам национальности. Большой праздник пройдет в Москве на площадках ВДНХ с 22 по 24 июня. Организаторы готовят интересную и разнообразную программу. Посетители увидят яркие выступления фольклорных ансамблей, эстрадных коллективов и смогут приобрести чувашскую продукцию на выставке-ярмарке, поучаствовать в веселых конкурсах и играх. Агадуй – это праздник окончания весенних полевых работ. Он хранит в себе древние обычаи, прививающие любовь к родной земле и уважение к труду. Передаваясь из поколения в поколение, праздник стал истинным олицетворением чувашских самобытных обычаев. Каждый новорожденный в Чувашии получит подарочный конверт на выписку. Набор с национальным колоритом, а также детские принадлежности для ухода за новорожденными с первого дня жизни будут получать абсолютно все молодые мамы. Сейчас для определения наполнения подарочного комплекта Минтруд запустил специальное голосование, которое поможет составить содержимое подарка. Николай Мурянов, Чебоксары.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Прилузском районе республики состоялось торжественное открытие новой школы на 600 мест. Дети села Объячево и других ближайших территорий начали первый день четверти в современном пространстве. До этого учились в деревянных помещениях. Они были старые и пожароопасные. С появлением нового здания удалось решить и многолетнюю проблему второй смены. На строительство школы и приобретение учебного оборудования было направлено более 800 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета. Также глава Коми Владимир Уйба и глава района Елена Нестерюк вручили денежные сертификаты на укрепление материально-технической базы школы. В Санкт-Петербурге провели конкурс военных поваров Северо-Западного округа Росгвардии. В финале сошлись команды воинских частей из Сыктывкара, Ленинградской области, Калининграда и Мурманска. Команда из Коми, которую представлял Центр подготовки личного состава Сыктывкара, заняла второе место. В ходе конкурса военные повара в полевых и стационарных условиях состязались в приготовлении обширного меню – супов, салатов, гарниров, мясных блюд, десертов и напитков из продуктов стандартного рациона военнослужащих. Оценку их работе дал командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев.
Сегодня военные повара выполняют очень ответственную боевую задачу в зоне специальной военной операции. потому что приходится кормить людей в непростых полевых условиях. Они с этим справляются, готовят очень вкусно.
В городах и районах Коми началась подготовка к празднованию 9 мая. Запланированы как традиционные мероприятия, в числе которых акция «Бессмертный полк», уроки мужества, возложение цветов, так и новые. Например, в Усинске будет реализован театрализованный проект «Победа одна на всех», а в Инте – флешмоб «Песни Победы». По традиции для ветеранов и граждан категории «Дети войны» состоится заезд в оздоровительный центр «Максаковка». В республике прошли гастроли Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова. Знаменитый коллектив из Самары представил свою новую программу «Волга. Русская душа». Ее отличают авторские аранжировки, эксклюзивные костюмы и техничные трюки артистов балета. О гастролях и новой программе рассказала пресс-секретарь Коми Республиканской филармонии Евгения Цветкова.
В этом году коллектив привез в наш регион свою новую программу, премьерные постановки, среди которых, например, песня «Скажите лебеди» из репертуара Валентины Толкуновой, большие вокально-хореографические постановки, посвященные символу Самарской области, это «Волга. Русская душа» и «Красавица Волга». Конечно, выступления коллектива не обойдутся без номеров из «Золотого фонда», которые знакомы зрителям по всей России. Это будут и знаменитая песня «Есть на Волге утес», и зажигательные постановки «Чернобровы Чернооки», «Волжские дробушки», ну и многие-многие другие популярные номера ансамбля.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро ер пагалмы йолташ-влак, тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл установил ежегодную денежную выплату для детей войны ко Дню Победы. Соответствующий указ Юрий Зайцев подписал 4 апреля. Помощь положена гражданам России, которые родились на территории СССР в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Получатель должен постоянно проживать в Мариэл. В республике реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Это одно из направлений нацпроекта «Демография». В этом году на проект выделено более 730 миллионов рублей. Для квалифицированной помощи специалисты проходят обучение по программе «Помощник по уходу» – «Сиделка». За первый квартал обучено 398 специалистов. В программе занятий изучение теоретических основ и практическое освоение навыков общего ухода, профилактика осложнений, обучение подопечных методам самообслуживания, изучение правил гигиенического ухода, питания и кормления. Благодаря этим знаниям улучшается качество ухода и, что немаловажно, сохраняется здоровье и того, кто ухаживает. По распоряжению главы Мариэл Юрия Зайцева для своевременного проведения весенних полевых работ республиканским Минсельхозом проведен отбор и выплачены субсидии по четырем мерам господдержки. 62 миллиона рублей получили 86 аграриев на проведение агротехнологических работ. Еще 141 миллион рублей выделен на поддержку производства молока 50 получателям. Два агрария получили 15 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства. 3,5 миллиона рублей начислили одному получателю на уплату страховой премий по договорам сельхозстрахования. На этой неделе в республике дали старт новому чемпионатному движению, и это теперь именно российское движение «Профессионалы». Торжественное открытие регионального этапа всероссийского движения по профмастерству состоялось во Дворце культуры Российской армии. Конкурсная программа состояла из 52 компетенций. С каждым годом дисциплин становится больше. Например, в этом году добавили управление бульдозером. А победителей и призеров ждет стажировка на предприятиях республики. Фигуристка из Йошкар-Олы Дарья Садкова заняла второе место на первенстве России среди старшего возраста в Саранске. После короткой программы девушка лидировала и в произвольной уверенно выполнила все сложные элементы, каскад и прыжки. За выполнение двух программ наша спортсменка набрала 234,99 балла. По мнению судей, фигуристка каталась чисто и совсем немного уступила Маргарите Базылюк, ставшей победительницей соревнований. Дарья Садкова тренируется в штабе Этери Тутберидзе и на первенстве представляла спортивную школу по ледовым видам спорта «Мариэл». Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Наша республика продолжает укреплять деловые связи с Беларусью. По словам главы региона Артема Сдунова, это один из важнейших внешнеторговых партнеров республики. В последний год новые экспортные контракты с предприятиями Беларуси заключили компании Мордовии. В университете открываются совместные с ГУМ «Сельмашем» и Минским тракторным заводом учебные классы. Студенты из Мордовии проходят практику на белорусских предприятиях. Жители Мордовии продолжают помогать бойцам СВО. Волонтеры плетут маскировочные сети для российских солдат, которые находятся в зоне спецоперации. Еще одна работа, которую взяли на себя добровольцы – плетение маскировочных костюмов. Их создают из лоскутов, закрепленных в определенном порядке. Каждое изделие отличается по фактуре и оттенку, в зависимости от местности, где оно будет нужно. Плетут для солдат и полноценные накидки, а также нашлемники, которые хорошо размывают силуэт. Из Мордовии в зону спецоперации отправился очередной гуманитарный груз. На этот раз в него вошли дорогостоящие автоединицы. Это пикап, снегоболотоход, а также прицеп. Помимо этого волонтеры укомплектовали караван бензогенераторами, бензопилами, тепловизорами, рациями, ноутбуками и различными строительными материалами. Жители республики вошли в число первых участников международного конкурса рисунков «Открытка Победы». В рамках творческого состязания всем желающим предложили нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. Всего на конкурс поступило уже более 4000 открыток. Среди работ – открытка 12-летнего Егора Службина из Мордовии. Итоги конкурса будут опубликованы 11 мая. Жюри оценивает творческий замысел, оригинальность работ, мастерство исполнения. Лучшие изображения станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Хореографический коллектив из Мордовии «Калейдоскоп» стал обладателем гран-при первого всероссийского детского балетного конкурса «Белый лебедь» в номинации «Народно-сценический танец». Конкурс прошел в Нижнем Новгороде, в нем приняли участие 25 детских коллективов. В Сочи прошла Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. Участвовали более 200 ребят из 45 регионов. Мордовию представили 5 учащихся республиканского лицея для одаренных детей. По итогам двое лицеистов завоевали дипломы призеров. Это десятиклассник Илья Иликов и ученик 8 класса Иван Алексеев. Победители и призеры смогут поступить без вступительных испытаний в любой вуз по профильному направлению. В Краснодарском крае состоялись финальные поединки первенства России по боксу среди юниорок. За победу сражались 350 сильнейших спортсменок из 53 регионов. Представительница Мордовской школы бокса имени Олега Маскаева Мария Кучманова стала победительницей соревнований. Ее соперницей по финалу была представительница Иркутской области Татьяна Богданова. Также наша Кучманова стала обладательницей приза зрительских симпатий.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортостан сәламләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе торжественно встретили мобилизованных бойцов специальной военной операции, которые приехали в краткосрочный отпуск. На Советской площади военнослужащих приветствовали представители власти, военных братств, родственники. К солдатам обратился вице-премьер Ирик Сагитов. Он отметил, что от командования поступают благодарственные письма за героические поступки наших земляков, за доблестное исполнение воинского долга. Сагитов пожелал бойцам отдохнуть дома и набраться сил. Далее военнослужащие добрались до своих районов и городов на специально выделенных автобусах. Мобилизованные поблагодарили всех жителей за регулярные гуманитарные грузы. Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым посетила с официальным визитом Абхазию. В ее состав вошли органы власти и представители крупных компаний. В первый день был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами экономик двух республик. Также состоялась презентация инвестиционного потенциала Башкирии. Товарооборот между регионами пока небольшой, отметил Ради Хабиров, но его планируют увеличить. Нашей республике интересен импорт сельхозпродукции из Абхазии. В обратном направлении готовы предложить продукцию перерабатывающей промышленности и нефтехимии. Отдельное направление для сотрудничества – это туризм. Так, в рамках программы «Башкирское долголетие» жители региона получат возможность отдыхать в Абхазии. Кроме того, оздоровительные смены на Черном море будут организованы для башкирских школьников. В Уфе прошел большой республиканский форум школьного образования «Взлетай». В его рамках были дискуссионные площадки. Участники обсудили вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы. Форум объединил учителей, родителей и экспертов. Его итогом стало пленарное заседание, на котором озвучили предложения, выработанные в ходе обсуждений. В Башкирии появится новый праздник. 25 мая в республике будут отмечать День памяти северных юнг. За него проголосовали депутаты Госсобрания. Там заявили, что дата увековечит память наших земляков, выпускников Соловецкой школы юнг. Они внесли весомый вклад в приближение победы в Великой Отечественной войне. 25 мая 1942 года была создана Соловецкая школа юнг, уникальное учебное заведение, в котором готовили квалифицированных специалистов для военно-морского флота. Подготовку в нем прошли 4000 подростков, из них 143 были выходцами из нашей республики. В Уфимском парке Первомайский организована аллея Соловецких юнг. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дючич Буреш, кледлы важечке Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дрисвянникова. В зону СВО из Удмуртии отправилась партия легковых автомобилей. Сейчас запрос на транспорт в зоне проведения спецоперации очень высокий. Машины помогут нашим бойцам стать мобильнее. Автомобили не новые, однако именно на подержанные и был спрос. На передовой это расходный материал, но весь транспорт должен безотказно работать, поэтому в мастерской провели техническое обслуживание, проверили все узлы и агрегаты, поменяли колеса. Оплатить транспорт помогли предприниматели. Республики. Организовал сборы и отправку фонд сообщества. Через него в зону СВО жители Удмуртии отправили уже 500 тонн гуманитарной помощи. АвтоВАЗ объявил о переносе корпоративного отпуска. Сотрудники будут отдыхать с 29 мая по 19 июня вместо 3 недель в конце лета. Такое решение принято, чтобы не вводить режим простоя. Оно коснется персонала площадок в Самарской области и Удмуртии. Как пояснили в компании, ряд партнеров предприятия уведомили о прекращении поставок. Поэтому уже со второй половины мая полноценное производство будет невозможно. В конце июня на АвтоВАЗе планируют возобновить работу. План по выпуску в этом году более 400 тысяч автомобилей остается в силе. Более 110 миллионов рублей выделят предприятиям Удмуртии на развитие. Минпромторг региона выбрал 18 предприятий, которые получат субсидии в рамках программы развития промышленности. В список вошли компании оборонно-промышленного комплекса, производители химической, металлургической, электронной продукции и товаров народного потребления. В том числе деньги пойдут на технологическое присоединение, уплату первого взноса лизингового платежа или покупку нового оборудования. Господдержка позволит предприятиям в ближайшие 3 года увеличить рабочие места и привлечь 9,5 миллиардов рублей инвестиций. Ижевск, Глазов и Можга вошли в число городов, благоприятных для проживания. Минстрой России проанализировал ситуацию в 1000 городов – жилье, деловую, досуговую инфраструктуру, дорожную сеть и озеленение. Положительную оценку получили набравшие 180 баллов. Ижевск даже превысил эту планку. В Минстрое уверены, на комфорт работает президентский нацпроект «Жилье и городская среда». За время его действия в Удмуртии облагорожены 900 дворов, 500 парков и скверов. В ресторанах Ижевска открылись Дни искусства. Их интерьеры украсили работы молодых художников. И это не только презентация их творчества, но и популяризация самозанятости среди представителей творческих профессий. Многие из участниц выставки получили соцконтракт и открыли свои творческие мастерские. К тому же Дни искусства – это еще и творчество шеф-поваров, вдохновленных работами художниц и создавших особенные блюда по мотивам их творчества. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дрисвянникова. Всего вам доброго.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. На этой неделе состоялось заседание Президиума Госсовета Российской Федерации по развитию промышленности в условиях санкционного давления. Президиум провел президент Российской Федерации Владимир Путин, а в заседании участвовал раис Татарстана Рустам Миниханов. Многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Ее западные инициаторы пошли на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей. Но мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, сказал Владимир Путин.
Предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного из дружественных стран производства. Начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, внедрять новые механизмы льготного и проектного финансирования. Вот на предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей, хозяев предприятия, сказал очень замечательную фразу. Он сказал: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там-то, где мы раньше об этом и не думали. Вот эта вот фраза, она ключевой является. Мы вынуждены. Вот я думаю, что если мы не были вынуждены, никогда бы этого и не сделали. А так, в общем, делают коллеги, и получается. Все перечислять, конечно, я не буду, только подчеркну, это была работа в оперативном, в целом, имею в виду, по стране, крайне напряженном режиме. Уже сейчас мы видим ее позитивные результаты. Более того, я об этом говорил в послании, мы смогли выйти на новый цикл роста экономики. Сегодня, с учетом динамики ситуации, определим дальнейшие шаги в развитии промышленности. Хочу здесь отметить, что все мы понимаем, санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны.
Также Владимир Путин отметил, что рост производства сельхозпродукции всех категорий вырос в России с 2014 года по 2022 на 27,4%.
Были созданы необходимые условия для ускоренного импортозамещения и роста сельхозпроизводства. А наши граждане получили широкий выбор товаров и продуктов российского производства. Еще и более экологичных и качественных. Мы не только добились роста производства, но и значительно нарастили поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве нашей продукции. Вот для справки, рост производства сельхозпродукции – всех категорий вырос у нас с 2014 года по 2022 на 27,4%. А экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов. Рост к уровню 2014 года составил в 2,1 раза, в 2 с лишним раза. Сегодня в промышленности, как тогда в сельском хозяйстве, тоже есть все условия для активного развития. Уверен, что здесь мы сможем достичь не менее значимых результатов. Хотя, конечно, это сложная задача. Задача непростая, но мы, безусловно, ее решим. Необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие в обрабатывающей промышленности. В короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции. Увеличить глубину переработки сырья. Разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии. Отмечу большую работу Минэкономразвития и Банка России по так называемой таксономии, то есть по формированию прозрачных критериев и стандартов для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации. Результатом станут более низкие требования к банкам по кредитованию, не значит низкие по качеству, по кредитованию промышленности, а значит все-таки и кредиты станут доступнее.
А далее президент России остановился на необходимости дальнейшего развития технологического партнерства с дружественными иностранными компаниями, подготовки квалифицированных инженерных, технических и рабочих кадров. И в продолжении темы самый свежий пример того, как в наших регионах решают эти поставленные президентом страны задачи. В Набережных Челнах в четверг на площадке IT-парка прошел семинар-совещание с руководителями передовых инженерных школ. В работе участвовал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он отметил, что наука и научно-технологическое развитие в Татарстане рассматриваются в качестве одного из приоритетов. Это во многом способствует успешной реализации проекта передовых инженерных школ. В своем выступлении раис республики Рустам Миниханов напомнил, что президентом России поставлена задача по восстановлению технологического суверенитета страны. В основе ее решения лежат новые качества инженерного образования и новый уровень технологических разработок. Один из ключевых инструментов достижения данной стратегической цели – передовые инженерные школы. Татарстан выиграл право на создание трех таких школ на базе КФУ, КНИТУ и Университета Иннополис.
Программа научно-технологического развития Татарстана содержит отдельный трек «Физмат-биохим», направленный на решение этой задачи на региональном уровне. У нас ведется активная работа по вовлечению талантливой молодежи в сектор научных исследований и разработок. По доле молодых ученых общей массе исследователей Татарстан заметно превышает среднероссийский уровень. Наряду с приумножением человеческого капитала научно-образовательного комплекса в республике происходит активное обновление материальной технической базы. В настоящее время на рассмотрении Федерального министерства находятся 3 заявки республики на создание университетских кампусов. Уязвимым местом остается недостаточная восприимчивость бизнеса к инновациям и отечественным разработкам. Эта проблема проявляется как на стадии патентования результатов научной деятельности, так и на последующих этапах их коммерциализации. Однако есть и исключения. Это компания КАМАЗ и Татнефть, которые на протяжении многих лет являются национальными лидерами по инновациям и числу проектов, реализуемых совместно с вузами. Безусловно, нам предстоит сделать еще очень много для стимулирования научно-производственной кооперации и инновационной активности. Мы возлагаем большие надежды на стартап-студию, созданную в рамках стратегической инициативы «Платформа университетско-технологического предпринимательства». Новый объект инновационной инфраструктуры призван не только обеспечить становление предпринимательских компетенций в молодежной среде, но и способствовать расширению кооперационных связей высшей школы с реальным сектором экономики. Более 1000 заявок, поданных обучающимися из Татарстана на третью очередь конкурса студий стартапов, послужит катализатором этих процессов. 129 таких проектов уже успешно стартовали. Мы организовали их в сопровождении силами профильных органов государственной власти, вузов и делового сообщества.
Также Рустам Миниханов и Валерий Фальков посетили научно-технический центр КАМАЗа. Здесь ведется разработка новых моделей автомобилей, двигателей, спецтехники, их узлов. На рабочих стендах и в лабораториях созданы все условия для проведения различных испытаний. Часть мероприятий семинара состоялась в Альметьевске. В целом семинар-совещание проводился в течение 2 дней, и основной его целью стало обсуждение проблематики создания передовых инженерных школ, подведение итогов деятельности передовых инженерных школ за 2022 год и определение роли и места таких школ в развитии страны и системе подготовки кадров. И на этой же неделе в Казани работал Татарстанский энергетический форум. Он собрал 70 предприятий из 17 регионов страны, а также из Белоруссии. В его рамках премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание правительства республики по вопросам реализации госпрограммы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан». Отмечено, что в республике ведется большая работа по повышению энергоэффективности экономики, развитию энергетики и импортозамещению. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в видеообращении поблагодарил Татарстан за внимание, уделяемое энергетике в республике.
Сегодня, когда мир сталкивается с большим количеством вызовов на энергетической арене, вопрос энергоэффективности встает особенно остро. У нас, наверное, несмотря на то, что этому уделяется большое внимание, важность и ценность данного процесса, она должна возрасти. Потому что на пути к климатической нейтральности, та цель, которую наш президент поставил нам к достижению между 2050 и 2060 годами, одним из основных факторов, которые позволят нам достичь этой цели, является повышение энергоэффективности. То есть мы понимаем, что с учетом специфики Российской Федерации, больших расстояний, низких температур, средних, погоду, ну и в целом достаточно сильно меняющегося климата, очень большие потери у нас идут, как в части отопления, так и при транспортировке энергоресурсов. И это очень большой задел для того, чтобы повышать эффективность. То есть мы видим, что по сравнению с многими другими странами, удельные показатели энергоемкости у нас существенно выше, что, естественно, сказывается на том объеме ресурсов, которые нам надо потратить для того, чтобы произвести, условно, там, 1 рубль продукции в части ВВП.
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что от энергоэффективности зависит не только работа множества отраслей экономики Татарстана.
Работа многих отраслей народного хозяйства Республики Татарстан. Без электричества, без своевременного отопления. Но он еще и социальный характер носит и связан с жизнедеятельностью населения нашей республики. Я думаю, что сегодня с участием и представителей федеральных структур, представителей Минэнерго и коллег, которые здесь, мы обсудим эти вопросы и выйдем на твердый, уверенный поступь решения задач в 2023 году. Пожелаю больших успехов. Спасибо.
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко доложил, в прошлом году потребление электроэнергии по республике составило 33 миллиарда киловатт-час, что на 3,5% выше показателя предыдущего года.
Производство электроэнергии с учетом объектов распределения генерации выросло за год на 4,7% и составило 28 миллиардов киловатт-часов. Несмотря на превышение темпов роста выработки электроэнергии над потреблением, сохраняется дефицит конкурентоспособности электрической энергии почти на 5 миллиардов киловатт-часов. Это есть наша точка роста. Сегодня он восполняется за счет перетоков из единой национальной электросети. Поэтому первостепенное значение имеет модернизация производственных объектов энергосистемы и ввод новых мощностей, в том числе за счет объема ввода по розничной генерации. Мощность объектов распределенной генерации в настоящее время достигла 835 мегаватт и почти на 10% от всей энергосистемы республики. Такое значение прежде всего связано с завершением в 2022 году крупного проекта по строительству парогазовой установки Лимаевской ПГУ на 495 мегаватт на Нижнекамск нефтехимии. Строится собственная энергетическая мощность Лушинской ПГУ на 311 мегаватт на Казань-Курсинтезе. Строительство розничной генерации такие масштабы сказывается на всей энергосистеме, в первую очередь на объемах передачи электроэнергии по сетям.
Состоявшееся в эти дни в Татарстане мероприятие – лишь один из примеров активной работы наших регионов по развитию промышленности в условиях санкционного давления.
Национальные проекты в центре внимания.
В Республике Мариэл в рамках национального проекта здравоохранения реализуется программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Для диагностики и лечения на помощь врачам приходит современное оборудование. Какие возможности это дает пациентам и медикам, корреспонденту Диляре Никитиной рассказал врач-онколог высшей категории, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Мариэл Анжелика Желаева.
Анжелика Анатольевна, с чем сталкивается пациент, у которого выявлено онкологическое заболевание, и его семья? Какую помощь таким людям предлагают в Мариэл, в республиканском онкодиспансере?
Ну, конечно, в первую очередь это психологическая нагрузка, как на самого пациента, так и на его семью. И зачастую чувство страха и ужаса заставляет его двигаться не туда, куда надо. Все начинают метаться, пытаться уехать куда-то. В нашей республике, согласно вот этой национальной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями, существует приказ, согласно которому выделен так называемый зеленый коридор для пациентов с подозрением на онкологические заболевания. И все диагностические мероприятия, если есть подозрение на злокачественное новообразование, проводятся довольно быстро. То есть запись на прием к онкологу в течение 1-2 дней, если это впервые выявленное заболевание. Когда же пациенты начинают метаться и договариваются, например, как это было раньше с ближайшими регионами, на это уходит очень часто больше времени, чем если бы пациент просто обратился непосредственно так, как положено по приказам, то есть к себе по месту жительства, и был бы направлен в онкодиспансер. Кроме того, в районных у нас сейчас открыто 3 ЦАОПа. ЦАОП – это Центр амбулаторной помощи онкологическим пациентам.
Не нужно ехать сейчас в другие регионы, потому что у нас на местах есть необходимое оборудование. Расскажите подробнее об оборудовании, что мы имеем сегодня и вот недавно поступило.
Действительно, согласно этой программе, произошла полная модернизация оборудования. Если говорить про ЦАОП, то там закуплено очень новое современное эндоскопическое оборудование, но останавливаюсь все-таки больше на онкодиспансере. У нас в онкодиспансере одним из самых первых оборудований это было КТ. Аппараты УЗИ у нас экспертного класса. Их достаточно много, и все они новые. У нас один из самых лучших маммографов. При помощи этого маммографа фирмы Siemens мы можем делать биопсию опухоли молочной железы под рентгеновским контролем. Такое оборудование единственное в Республике Мариэл. Кроме того, у нас с декабря 2022 года появился новый аппарат. Это МРТ-исследование. Это большой шаг, потому что раньше в онкодиспансере не было МРТ, это создавало очередь, надо было куда-то отправлять. И планируется также запуск в этом году АФЭТ-КТ. Само обследование чаще всего проводится для исследования костных структур в организме на опухолевые или метастатические поражения. Кроме того, для ФЭТ-КТ у нас уже подготовлено помещение, оно требует определенных технических мероприятий. Скоро будет завезено само уже оборудование, и при помощи этой радионуклеидной диагностики мы сможем определять так называемые сторожевые узлы. При определении этих сторожевых узлов мы сможем, во-первых, исключить более инвазивную хирургическую тактику, если это ранняя опухоль и если нет метастазов в региональных лимфоузлах. То есть это самый современный уровень уже и диагностики, и лечения.
Но готовится помещение сейчас для этого оборудования. Какие новые технологии еще планируется освоить в диагностике или лечении заболеваний в онкоцентре нашем?
У нас замечательное оборудование, новейшее, стоит в радиологическом корпусе. Кроме того, в этом году у нас будут закуплены также аппаратуры для эндоскопического обследования, чтобы увеличить количество пациентов, которые мы можем обследовать в течение одного дня. И хочется сказать также, что у нас увеличилось количество хирургических вмешательств в самом онкодиспансере на 8% в сравнении с прошлым годом. И стали использоваться так называемые малоинвазивные методы хирургического лечения, то есть лечение лапароскопическим доступом. Опять же, если раньше пациенты у нас уезжали в соседние регионы, в Москву, то сейчас этот метод лечения доступен у нас в онкодиспансере. И уже вот в 2022 году было проведено 277 таких хирургических вмешательств, так называемая высокотехнологичная помощь, когда используются малоинвазивные методы доступа для обширных хирургических вмешательств. И мы планируем расширять объемы операций именно вот с таким методом доступа хирургии.
Наверное, в завершение стоит сказать, что рак – это не приговор?
Нет, конечно, рак – это не приговор. В современном мире рак лечится, и даже запущенные стадии мы можем привести к управлению болезни, как сейчас модно говорить, то есть вызвать ремиссию, хронизировать эту болезнь или заставить спать, как мы часто обсуждаем это с пациентами. То есть, да, это не полное излечение, и при обследовании мы находим какую-то опухоль, но она не растет, она не делится, она спит, и мы управляем этой опухолью.
Угу. Главное взять себя в руки, пройти обследование, настроиться на лечение и на ремиссию. Всем желаем здоровья!
Продолжение темы здоровья. Апрель богат на спортивные даты. Посмотрите в календарь. 6 апреля отмечался Всемирный день настольного тенниса, а заодно и Международный день спорта, а 7 число обозначено как Всемирный день здоровья. В столице Коми в эти дни прошли крупные межрегиональные соревнования по плаванию. С подробностями наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Атмосфера бассейна такая особенная, знакомая с детства. И такая притягательная, если, конечно, не боишься воды и судорожно не цепляешься за бортик или палку тренера. Но герои сегодняшнего сюжета не только не комплексуют от отсутствия дна под ногами, а, напротив, чувствуют себя в воде, как в родной стихии. Это юные участники соревнований «Зарни Йос» – «Золотая рыбка». Проходили они 2 дня, в них приняли участие более 300 спортсменов от 7 до 9 лет. Стоит отметить, что подобные состязания для этой возрастной группы – редкость не только в республике, но и в целом по стране. Детский турнир «Зарни Йос» в Коми проводится с 2017 года и уже стал традиционным. Для большинства пловцов этот день был знаменательным. Почему, рассказал директор спортивной школы Олимпийского резерва «Аквалидер» Сергей Шадрин.
Для нас он очень значим и важен, прежде всего, потому что в этом турнире участвуют дети младшего возраста, от 7 до 9 лет. Участников очень много, более 300. Приезжают как со всех городов Республики Коми спортсмены-пловцы, так и с других городов наших ближних соседей. Этот турнир для детей также значим, потому что, как я и сказал, возраст маленький. Многие дети стартуют впервые, и мы для них устраиваем настоящий спортивный праздник, чтобы в будущем, в дальнейшем у спортсменов была мотивация не бросать, заниматься спортом и конкретно нашим любимым видом спорта – плавания. Действительно, многие спортсмены, юные наши мальчики, девочки сегодня первый раз будут стартовать и стремиться к получению спортивных разрядов. Участники со всех абсолютно городов Республики Коми, а также у нас еще гости нашего соревнования сегодня – это спортсмены из города Котлас. Победителей ждут награды, призы, в том числе и сладкие призы. Естественно, это будут и медали, и команда победителей получит кубок.
Первыми выступили девочки и мальчики на дистанции 50 метров свободным стилем. Подогреваемые горячей поддержкой родных и друзей с трибун, они активно боролись друг с другом, чтобы показать лучшее время. И понятно, что после такого эмоции зашкаливали, как у новичков, так и у более опытных участников.
Меня зовут Глеб Сен, я из города Сосногорск, и мне 9 лет. Это уже вторые соревнования. Первые мои соревнования проходили в городе под названием Емва. Ощущения просто зашкаливают. Эмоции очень сильные. Было сложно, но я справился. Надеюсь, что так же будет и в следующие разы. Всем попсам желаю то же самое, что и мне. Первое место и удачи.
Это очень жесткое соревнование, на котором очень трудно победить. Но я стараюсь, и я не уверен, что я первым приплыл, но я буду стараться, и я достигну успеха.
Это твои первые соревнования?
Да. Отъездные.
Что ж, вот такие недетские страсти, ведь все почти как на Олимпиаде. Множество участников, подготовка, волнение, рывок, результаты на табло и награждение. Победители турнира получили свои медали и сладкие призы, а команда лучших пловцов забрала с собой кубок. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
Имя Зайтуны Альбаевой присвоит одной из улиц села Киргиз-Мияки в Башкортостане. 20-летняя уроженка Миякинского района погибла во время Великой Отечественной войны. Связистку убили в калмыцком степном селе в перестрелке с группой немецких разведчиков. Все подробности в материале Дианы Гайнулиной.
Земля с места гибели Зайтуны Альбаевой.
Памятная гильза прямиком из Калмыкии – самый ценный экспонат в школьном музее села Киргиз-Мияки. Земля в этой высокой капсуле буквально пропитана мужеством и самоотверженностью 20-летней уроженки Миякинского района Зайтуны Альбаевой, которая погибла во время Великой Отечественной войны.
Зайтуна Рахматулна Альбаева по праву у нас занимает первое место в списке имен женщин, которые были призваны на фронт с Миякинского района. Их 118 общее количество. Здесь хранятся последние письма Зайтуны Альбаевой.
Трагические события последних минут жизни Зайтуны Альбаевой разворачивались в степном селе Садовое. Утром 9 августа 1942 года пост, на котором она несла дежурство, атаковали солдаты немецкой разведки. Отстреливаться от противника девушке пришлось в одиночку.
Наскочили немцы на мотоциклах. Здесь к этому был как курган, это повыше. Из вышки стали стрелять. Одну девушку увезли, а одну убили там.
«Прощайте, девочки, умираю за родину». Такими были последние слова 20-летней Зайтуны Альбаевой. Связистка 44-го отдельного батальона внешнего наблюдения, оповещения и связи погибла в неравном бою с противником. Война на этом для девушки закончилась.
Решили предать земле. Положили под голову подушечку и прикрыли там, может быть, какими-то это, и прикопали.
Только вот место захоронения отметить забыли, а в официальных документах она еще 30 лет значилась без вести пропавшей. Впрочем, родственники искать ее не переставали.
В Сердитамаке в 1971 году, в год 30-летия войны, было очень много сообщений в газете от фронтовиков. И я случайно наткнулась на ее имя в списке не вернувшихся с башкирским эшелоном с фронта. И тогда у меня возникла мысль повторить попытку моего деда,
который не оставлял надежды найти место захоронения своей дочери. Но сделать это было очень трудно, ведь за долгие годы сыпучий песок замел все следы. В 2021 году поисковики из Башкирии и Калмыкии решили сделать еще одну попытку.
На руки попалась карта. Мы сделали запрос, и нам прислали 3 фотографии села Садового, которые сделаны немецким разведчиком. Там с 10 километров даже видно место кибитки, где она погибла, место предполагаемого окопа, где она должна быть похоронена, и место вышки.
Так, методом стыковки спутниковых и бумажных карт удалось определить предполагаемое место захоронения. А дальше дело техники и упорства, которые, к слову, дали свои плоды. Останки Зайтуны Альбаевой были найдены в конце марта этого года. И на этом поиски, которые в общей сложности длились 80 лет, подошли к концу.
Мы этого ждали, и, конечно, со слезами на глазах мы были рады тому, что ее нашли и перезахоронили. Пусть она спит спокойно. Спасибо всем поисковикам. Спасибо жителям Калмыкии.
Новость о завершении поисков с радостью приняли и в родном селе Зайтуны Альбаевой. Кстати, в Киргизмияках до сих пор сохранился отчий дом связистки.
Вот это то самое место, на котором стоял дом, в котором жила Зайтуна Альбаева. Сама постройка, кстати, тоже сохранилась. Сейчас она используется как складское помещение. А уже в новом доме, который построили в этом же дворе, теперь живет внучатая племянница Зайтуны Альбаевой. В Киргизмияках планируют прославлять имя Зайтуны Альбаевой. Так в ее честь назовут одну из улиц райцентра. А школьный музей пополнит новыми экспонатами, благодаря которым можно будет поближе познакомиться с жизнью связистки.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Учится выживать в лесу, оказывать первую помощь и защищать родину. В Ижевске прошел первый межрегиональный слет кадетов. В нем приняли участие 10 команд из Удмуртии, Татарстана и Свердловской области. Чему учились друг у друга и кто стал лучшим? В нашем сюжете. Турник – один из самых сложных этапов соревнований. Кадет военного лицея школы гармонии из Ижевска Денис Полькин тренируется ежедневно. И сегодня здесь ему, похоже, нет равных. Девятиклассник легко выполняет 35 подъемов. Уверен, хорошая физическая форма поможет в будущем. Денис мечтает служить в ФСБ.
Нужно развивать свою физическую подготовку, спину, руки, технику правильную, чтобы меньше уставать, выполняя упражнения. Волнительно немножко, мы немножко напряжены, но все равно готовы побеждать.
Межрегиональный слет кадетов в Удмуртии проходит впервые. 10 команд из Ижевска, Воткинска, Татарстана и Свердловской области борются за звание лучших. Стрельба из пневматической винтовки, полоса препятствий, пожарная подготовка. Наравне с мальчишками соревнуются и девчонки, а в этом году участвуют еще и малыши. Участники говорят, подготовка кадетов в зависимости от региона может отличаться. И такие встречи – возможность обменяться опытом, научиться новому. Делится руководитель военно-патриотического клуба «Летучая мышь» из Свердловской области Владимир Скляров.
Здесь тоже клубы разной направленности есть. МЧС больше спасательные идут. Мы вот, например, мои ребята не знают, только им очень вчера этап спасателей понравилось. Криминалистика очень понравилась, ребята прям с удовольствием. Вот пожарного дела тоже у нас нету.
Обучение, практики и соревнования, слет кадетов продлился 3 дня. За это время школьники встретились со специалистами службы спасения и правоохранительных органов, отметил педагог военного лицея школы гармонии из Ижевска Павел Волков.
Цель была познакомить детей с разными направлениями. Не только там военные, тут вот рукопашный бой, вот криминалистика, например. Посмотрел ребенок, понравилось, попробовал, ему открыли эту дверь. Может быть, дальше пойдет по стопам.
На этот раз на соревнованиях среди старших групп победу одержала Ижевская школа гармонии. На 2-м месте – Удмуртский кадетский корпус, а на 3-м – центр «Граница». Хамида Гайфуллина, Любовь Новосельская, Ижевск.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Муленов. «Волга-опера» теперь под таким логотипом Чувашский государственный театр оперы и балета будет выступать на гастролях и встречать у себя гостей. Так вот, сегодня гала-концертом завершается международный балетный фестиваль. 27-й уже по счету фестиваль, и открывался он по традиции премьерой «История Нарспи». Балет на музыку Анисима Сломаса был посвящен нашей землячке, народной артистке СССР Надежде Павловой. Долгое время партитура композитора Анисима Сломаса оставалась в архивах Национальной библиотеки Чуваши. А позже команда театра, это автор либретто и балетмейстер-постановщик Данил Салимбаев, художник-постановщик Валентин Федоров, вдохновилась создать балетный спектакль по мотивам поэмы Константина Иванова «Нарспи». В нашей истории немного другой ракурс. Женский рассказ – это история самой Нарспи, а не от какого-то персонажа рассказ, говорил художественный руководитель балетной труппы театра Данил Салимбаев.
Открывались мы по традиции уже давно сложившейся премьерным спектаклем. Это такая знаковая работа для театра. Это грант главы Чувашской республики при поддержке правительства и Министерства культуры нашей республики. Замечательное произведение, написанное Константином Ивановым, 17 лет, которое может спокойно стоять в ряду таких произведений, как трагедии Шекспира, например, да. И то, что нашелся музыкальный материал в архивах библиотеки национальной, музыка Анисима Сломаса. На самом деле, в общем-то, это была мировая премьера, потому что балета такого еще сухая, была очень тепло принята зрителями и критиками. Работа аутентичная, но в то же время решенная какими-то современными замечательными театральными средствами. Очень рекомендую к просмотру и нашим школьникам, и взрослым, потому что, ну, знать такие произведения, знать свои корни – это обязанность, наверное, каждого жителя Чувашии.
Солисты и артисты балета завоевали сердца публики и подарили всем яркие эмоции. Многообразие звучания и высокий исполнительский уровень симфонического оркестра театра под управлением дирижера Никиты Удочкина отлично передали нежную, трепетную атмосферу спектакля, и тем самым репертуар театра пополнился 4-м балетом по национальной тематике. Один вечер был посвящен Сергею Рахманинову. Башкирский театр оперы и балета представил постановку «Рапсодии», а наш театр – симфонические танцы. Еще вечер. Артисты из Башкортостана показали легендарный балет «Анюта» по рассказам Антона Павловича Чехова «Анна на шее» в постановке Владимира Васильева. Чувство горькой утраты и робкой влюбленности, брак по расчету и ослепительный холодный блеск светского общества. Все сливается в едином драматическом потоке, создавая на сцене неповторимо красивый и живой спектакль. В Уфе этот спектакль с аншлагом идет уже 8-й год. Из сказанного народная артистка Башкортостана Валерия Исаева.
Один из самых любимых балетов. Каждый раз для меня радость выйти в этом балете, поэтому я рада, что мы привезли именно его. И, наверное, как-то у меня с ней сложилось с постановочной работой буквально сразу. Это очень близкий мне персонаж. Наверное, по внутреннему состоянию Анюты.
И некоторые впечатления зрителей.
Нам музыка очень нравится. Мы с удовольствием пришли. Очень хотели посмотреть именно на них.
Мы любим искусство, любим театр. И оперу любим, и балет. Кстати, прекрасно выписаны образы. Мне очень понравилось.
Прям действительно в восторге. Приезжайте к нам почаще. Будем ждать вас.
Леонора Куватова, главный балетмейстер Башкирского театра оперы и балета.
Мы очень рады, что имеем возможность общаться с республиками, видите, мы приезжаем в Чебоксары, привозим свою работу, смотрим работу вашего театра, тоже балетмейстера Данила Салимбаева, было очень интересно.
В течение 8 вечеров чебоксарского зрителя встречали спектакли ведущих театров России, яркие концертные программы с участием приглашенных солистов и ведущих солистов нашей балетной труппы. И слово Данилу Салимбаеву.
Приехавший к нам из Киргизии коллектив, из Санкт-Петербурга коллектив, из Перми, Пермское хореографическое училище, и приехавший к нам из Башкирии Уфимский театр оперы и балета, это Башопера. Они привезли целых 2 вечера к нам, участвовали в замечательном вечере, посвященном 150-летию Рахманинова со своим одноактным балетом «Рапсодия», и показали целиком спектакль «Анюта» в постановке Владимира Васильева. Это были великолепные выступления, труппа замечательная, очень на высоком профессиональном уровне, и были приняты нашими зрителями просто на ура. А вообще весь фестиваль, конечно, ну, получился очень разнообразным. На любой вкус есть и современные, и классические постановки. Есть 2 даты, которые мы отметили. Это 150-летие Рахманинова и 205-летие Петипа. Для него мы поставили в программу «Петипа Гала». Это такие воспоминания о его замечательных постановках, посвященные ему, хореографические постановки. И балет «Пахита» с участием звезды Большого театра Евгения Образцовой и солиста театра Станиславского Немировича Данченко Дмитрия Соболевского. Ну, а на гала закрытие, конечно, к нам приехало очень много артистов из ведущих театров страны. Это и Мариинский театр Александра Исифиди, это Новосибирский театр Ивана Скорбин, это Большой театр Михаил Лабухин, Анастасия Ташкевич, Евгения Образцова. Остался и Дмитрий Соболевский на гала-концерт. Это приедет к нам пара ведущих солистов из Пермского театра оперы и балета. Это Булган Рецендорф и Кирилл Макурин. Так что созвездие на гала-концерт собралось достаточно большое. Ну и, конечно, наши солисты.
И гала-концерт. В программе вечера будут классические по ДД, номера современной хореографии и фрагменты мировой балетной классики, сольные, дуэтные и массовые балетные номера в исполнении артистов ведущих театров Москвы. Ежегодный международный балетный фестиваль стал настоящим национальным достоянием республики. Это однозначно.
В столице Мордовии открылась выставка «Легенда мореного дуба». Она будет работать на постоянной основе. В экспозиции более 200 изделий из этой редкой древесины. Все подробности у Ирины Колесниковой.
Добрый день. Арт-пространство «Легенда Мореного дуба» организовано в рамках Года народного единства, объявленного главой Мордовии Артемом Здуновым. Сегодня никто точно не знает, насколько велики залежи Мореного дуба на дне рек, протекающих по территории Мордовии. По некоторым данным, это необыкновенно прочной древесины много на участке от моста рядом железнодорожной станции Ковылкино до города Темниково. В местных селах и деревнях встречаются постройки из мореного дуба. Пролежав в течение многих столетий и даже тысячелетий на дне рек без доступа воздуха, дубовые стволы покрываются илом и приобретают высокую прочность и долговечность. Согласно сведениям историков, черное золото добывали на территории Мордовии еще во времена Петра I. Отмечу, что в прошлом году республика получила свидетельство Роспатента об исключительном праве на географическое указание «Мордовский мореный дуб». На выставке представлена новая экспозиция изделий из мореного дуба, ставшего брендом «Мордовия». Здесь различные предметы, выполненные мастерами Ростра по мотивам известных сказок, декоративные панно, шкатулки, перо «Жар птицы», волшебный клубок, композиция «Зеркало истории» и многое другое. Экспозиция погружает зрителя в атмосферу волшебства, сказок и легенд. Представленные работы отражают многовековое богатство нашего края, объединяющее культуры и традиции разных народов. Они раскрывают уникальный характер художественного восприятия окружающего мира, выступают как средство формирования межнациональных отношений, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, отметила заместитель директора по маркетингу компании «Ростер» Марина Кирюшкина.
Выставка – это просветительского характера. Целью является возрождение забытого промысла по добыче, обработке и использованию современным человеком современной уникальной легендарной древесины. Причем вместе его бытования. Город Саранск является исторической родиной по добыче мореного дуба.
В коллекции предметы мебели и интерьера, иконы, офисные аксессуары благородных черно-серых оттенков, характерных для мореного дуба. Мореный дуб – это уникальный природный материал. Он не только красив, но и долговечен, заявила заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства республики Марина Жулина.
Здорово, что на туристов, на наших жителей ориентировано данное выставочное пространство. И плюс создано для детишек, для школьников целая мастерская, где можно и визуально ознакомиться, и что-то интересное сделать из мореного дуба.
По словам директора компании, которая занимается изготовлением сувенирной продукции из мореного дуба Николая Козина. Мореный дуб – особый материал, требующий ответственного подхода на всех этапах своего пути от реки до конкретного изделия. Выставка дополнена творческой мастерской, в которой созданы все условия для проведения мастер-классов по работе с черным золотом Мордовии. Обновленное выставочное пространство позволит дополнить уже имеющиеся и планируемые туристические маршруты. Здесь же на выставке можно приобрести сувениры из мореного дуба. Ирина Колесникова, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашия, Татарстан, Башкортостана, Мордовия, Мариэл, Удмуртия и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!